Все говорят о проблемах, а Бог их решает. С вами «Надежда для души».
Добрый день, дорогие наши друзья, дорогие слушатели. Сегодня у нас с вами 30 января, понедельник, 15:00 по московскому времени. Время выхода в эфир нашей передачи «Надежда для души». И с вами я, постоянно ведущая этой передачи, Наталья Четверина. А помогает мне Ирина Латашинская. И, как всегда, я напомню вам номер бесплатного телефона, который действует на территории всей Российской Федерации, 8 800 333 1706. 8 800 333 1706. Это номер нашего бесплатного телефона, поэтому, пожалуйста, звоните. И еще можно с нами связаться с помощью сообщений. Для этого вам нужно будет зайти на наш сайт. Ну, возможно, через какие-то устройства это тоже можно как-то делать. Но вот главным образом через наш сайт radioteos.ru или teos.fm. Или просто напишите русскими буквами «Radioteos», и вы тоже попадете на наш сайт. И на этом сайте такая круглая серая кнопка «Слушать передачи» или «Слушать эфир», «Задать вопрос». Вот, воспользуйтесь ею, и вы прекрасно сможете связаться с нами, отправить свои сообщения. Я тут же их получу, буду иметь возможность прочитать и увидеть, что вы написали. И таким образом происходит наше с вами такое сообщение, да? Сказать, вы присылаете какие-то свои вопросы, делитесь своими мнениями, своими какими-то рассуждениями, предположениями. Вот. И я имею возможность это прочитать, какие-то свои комментарии, так сказать, высказать по поводу того, что вы высказали, те мнения, которые вы высказали, что вы думаете. Вот вы поделились этим, да? И я могу не только как бы сказать о том, что я думаю вообще, вот сама бы я думала, но еще и в связи с этими вашими сообщениями. И это вообще замечательно, что такая возможность у нас с вами есть, потому что очень часто вот именно ваши сообщения, они как-то помогают более, как бы, более полно рассмотреть вопрос, может быть, более выпукло как-то его высветить, что ли. И очень часто мы приходим к какому-то новому пониманию, отталкиваясь от, может быть, от какого-то слова или от какой-то фразы, от какого-то образа, который нередко даете вы. И я за это вам очень-очень благодарна, дорогие друзья. Итак, наш сайт radioteos.ru или teos.fm, или просто radioteos с русскими буквами даже. И, пожалуйста, присылайте свои сообщения. Ну, еще есть моя электронная почта, и я всегда пишу эту электронную почту свою, адрес своей электронной почты в своем блоге. Каждая запись в моем блоге заканчивается моим электронным адресом. Поэтому, пожалуйста, вот имейте это в виду, и если что, пожалуйста, вот пользуйтесь. Это очень легко, не надо ничего запоминать, просто заходите в мой блог, смотрите, открывайте любую мою запись, и в самом конце вы найдете мой электронный адрес. Ну и я напоминаю вам, конечно же, что блог веду не только одна я, но и другие ведущие нашего радио. Поэтому, пожалуйста, дорогие друзья, заглядывайте в эти блоги, и я думаю, что вы там найдете для себя много интересного. Ну и еще напоминаю, что на нашем радио прямые эфиры записываются, и вот эти записи, они выставлены у нас в разделе «Передачи». И у каждой передачи существует свой архив таких записей. Точно так же есть и у нашей передачи «Надежда для души». Поэтому, зайдя в этот раздел передачи, если вы выбираете «Надежда для души», то вы попадаете в архив нашей передачи. Если вы зайдете в какую-то, так сказать, другую передачу, вы попадете в архив той самой передачи, куда вы зашли. И там уже вы посмотрите по датам, по кратким описаниям эфиров, вы сможете выбрать тот эфир, который вы ищете. Или, может быть, просто посмотрев, вот что вас в данный момент больше заинтересует. Потому что, ну, знаете как, у нас некоторые слушатели, вот я недавно получила письмо, где мне написали, что прослушивают все эфиры, которые, ну, вот у нас вообще есть. И где-то даже сохранились какие-то эфиры, я не знаю, за какие года, может быть, уже там года 3 тому назад, я не помню. Вот, но под FM, по-моему, ну да, вроде бы так называется. Вот, и попали туда, и, собственно, они оттуда, как бы, да, вот переключились на нас сюда, на наш сайт, узнав, значит, там, найдя как бы ссылку на наш сайт, на блоги и так далее, и вот таким образом попали на наш сайт. Так что вот, дорогие друзья, пути неисповедимы, Господни пути неисповедимы, и наш человеческий пути неисповедимы. Иногда мы вот таким вот образом переходим по ссылкам и попадаем туда, куда, может быть, так мы и не попали с вами, да, так что вот спасибо большое вот этому сайту, который есть, который тоже помогает нашему радио найти своих слушателей. Ну, мне кажется, я вам сказала все. Единственное, что я напомню, что, конечно же, наше радио, как, в общем, всякая христианская организация, которая ведет свое служение, она может осуществлять это свое служение только на ваши пожертвования, дорогие друзья. Поэтому, пожалуйста, если будет такая возможность у вас, поддержите наше радио. А как это сделать, вы всегда можете найти на нашем сайте. Там есть такой раздел, который называется «Ваш вклад». И вот зайдя туда, вы сможете увидеть все варианты, которые существуют, которые будут удобны, и выбрать тот, который максимально подойдет вам. Ну, мне кажется, теперь я сказала все. И сейчас я посмотрю, что у нас с вами. Есть ли какие-то сообщения? Вот у нас есть от Виталии сообщение. Давайте-ка посмотрим. Так, пишет Виталий. Посоветуйте, пожалуйста, как строить отношения с ближним кругом. Раньше, когда я только начал студенческую жизнь, я думал, что чтобы не потеряться, надо быть душой компании. По примеру одного однокурсника я завязал много знакомств, но со временем стал ими тяготиться. Узнал, что многие из них шапочные, многие меня предали. Более того, тот парень, когда перешел в другой вуз, оказался оплеванным. А когда он у нас учился, эти «друзья» в кавычках постоянно были вокруг него и именно так и называли его «другом». Сейчас жизнь наладилась. Я очертил ближний круг, убрал из него тех, кто со мной общается из-за выгоды, вынужден или просто использует меня как приятный досуг или чтобы вывалить на меня свои проблемы. Но вопрос в том, что я глубокий интроверт. То, что я делал в вузе раньше, это было просто попыткой найти свое место в коллективе, игра. А сам я довольно закрытый человек. Я даже в церковь люблю ходить, когда там мало людей. Если честно, я раз в полгода встречаюсь даже с ближним кругом. Больше по той причине, чтобы не потерять и их. Не то, чтобы мне с ними неинтересно, просто как бы есть долг уделить им время. И я это делаю. Раньше я комплексовал по поводу того, как соотнести свою интровертность и время на близких. А сейчас как-то вроде нашел гармонию. Раз в полгода на друзей, а остальное время с близкими. Просто я такой человек, которому как-то хорошо с собой, своими мыслями. Что меня больше напрягает, это то, где бы найти девушку, которая меня поняла. Мои прошлые отношения закончились по причине того, что вместе с девушкой в мою жизнь вошли ее подруги, а особенно ее друзья-мужчины. Я, конечно, понимаю, что никто не обязан разделять мой образ жизни, но в том случае мы были очень друг на друга не похожи. Как вы считаете, интроверт может ужиться с экстравертом? Вы знаете, я не помню, как вы называли себя в прошлый раз, но по стилю, по вопросу, по тому, как все это описано, вот про девушку, это прям вот калька к тому, что было написано. Вы же уже задавали этот вопрос, и мы с пастором Сергеем вам на него отвечали. На этот вопрос про экстравертов, интровертов. Да, мы говорили, интроверт вполне может ужиться с экстравертом, а экстраверт вполне может ужиться с интровертом. Здесь вопрос не в том, кто они, экстраверт и интроверт. И чаще всего, кстати, вот в пару сходятся люди, которые, у которых, значит, у одного человека, если так вот, допустим, 100%, да, вот 50 на 50 экстраверт-интроверт. Понимаете, таких людей меньше. А чаще бывает, что как бы превалирует вот одна сторона, что ли, да? Вот. И вот это вот как бы превалирование, оно может быть разным. Может быть 60 на 40, может быть 70 на 30, 80 на 20, ну, в разной степени, да, чего-то больше, больше, допустим, от интроверта, меньше от экстраверта и так далее, понимаете, да, или наоборот. Так вот, чаще всего в семейных парах бывают люди, которые как раз вот различаются. У одного больше от интроверта, у другого больше от экстраверта. И вот эти люди как раз очень гармонично друг друга дополняют. И даже в тех случаях, когда вот это вот превалирование одной стороны в человеке в самом, да, допустим, в большей степени он интроверт, чем экстраверт, вот если вот это такое превалирование, доминирование достаточно ярко выражено, это все равно не мешает людям понимать друг друга и им хорошо друг с другом, только при условии, если они действительно друг друга любят, и если они ценят друг друга, если они видят вот эти как бы изюминки, особенности друг друга, понимают, что это не недостаток, а что какие плюсы в этом есть, и относятся друг к другу с уважением. И мы об этом с пастором Сергеем говорили как раз. И сейчас просто еще раз это повторила. На самом деле разница не только в этом. Экстраверт, интроверт. Разница в том, как мы принимаем решения, что для нас важнее. Как бы мы часто говорим технарь, гуманитарий. Но на самом деле эти градации, разницы, они более многоплановые, что ли. И, в принципе, можно говорить о типологии личности, и это вообще очень интересная тема, очень интересно можно об этом говорить, и это помогает нам лучше понимать друг друга, ну, прежде всего, лучше понимать самих себя. И когда я проводила семинары вот такие по вот этой тематике, да, я как раз получала образование по этому вопросу. Вот в том самом главном центре, это штат Флорида в Америке, да, город Гейнсвилл, и там как раз штаб-квартира вот этой организации, которая была создана фактически ученицами Карла Юнга, продолжателями его вот этого вот дела. Он, собственно, вот на это обратил такое внимание. И его ученицы, они продолжили разработку вот этого вопроса. И там теперь такая как бы организация, они преподают, они проводят семинар за семинаром. На эти семинары съезжаются люди там, из разных штатов. И это специально для вообще для всех людей, которые так или иначе работают с людьми. Это и для как бы людей, которые заведуют кадрами, которые создают команды, для преподавателей, чтобы они лучше понимали своих учеников и могли как-то их лучше направить, да, проводятся такие занятия, как бы посвященные, ну, вот разным каким-то темам, разным вопросам в школах ближе к старшему классу, чтобы помочь студентам, ребятам, чтобы помочь им определиться, куда им лучше дальше пойти, как себя развивать дальше, да, в какой сфере деятельности, потому что как раз типология личности, она помогает и в этом тоже. Это, ну, я просто помню, кто тогда со мной учился, это были самые-самые разные люди. Это были люди, которые работают в сфере образования. Там было несколько человек из авиакомпаний, которые, ну, видимо, занимались кадрами, занимались построением команд. Был там человек, я просто помню, я разговаривала как раз с этим мужчиной, он, его ответственность была, ну, вы знаете, да, экипаж самолета. И бывает так, какие-то замены, люди меняются, но достаточно часто бывает так, что уже такой сработанный экипаж летает, потому что люди уже притерлись друг к другу, и если нет какой-то такой вот необходимости у компании, то она старается все-таки, чтобы вот эта команда, она сработанная так как бы и летала. И вот он как раз подбирает вот этих людей для команды. В общем, были самые-самые-самые разные люди. Это люди из церкви и так далее. То есть у них вот эти семинары проводятся достаточно просто с большой регулярностью, прям один за другим. И кроме этого, они еще работают, ведут научные какие-то исследования, продолжают, ведут разработки, пишут книги, очень много разных книг, извините, которые помогают родителям лучше понять их детей, даже самых маленьких, хотя малышей невозможно протестировать, как взрослых, да, взрослым можно просто дать тест, и на основании его можно, так сказать, очень многие рекомендации давать. И часто это используется в семейном консультировании и, в общем, в разных видах. А для детей там по-другому, там просто рассказывается, как, на что родителям обращать внимание, вот как им, так сказать, эти стороны понять. Вообще это очень интересно. Я помню, для меня там тоже было очень много полезного. Я для себя нашла, и в частности даже вот по поводу принятия решений, я поняла, где мое слабое звено, вот когда я принимаю решение, где я могу промахнуться, потому что у меня есть очень сильные стороны. Но вот есть и такая слабая сторона, мимо которой я как-то проскакиваю. Но то, что мне, может быть, не так интересно, я поэтому как-то так, да. И вот я поняла хорошо, в чем она заключается. И именно благодаря вот как раз тому, что я там участвовала тогда вот в этой подготовке, проходила эти семинары, и я имею лицензию как раз вот от этой организации, что я, значит, имею право проводить семинары, я имею право консультировать, используя, так сказать, вот их все эти методы и так далее, и так далее. Так что вот, и тогда же, собственно говоря, вот как бы люди, которые проходят вот такую профессиональную подготовку, потому что есть разница, да, вот, они становятся как бы автоматически, практически включаются в реестр членов, по-моему, Американской психологической ассоциации, а потом через какое-то время международные, если они там участвуют как-то, там что-то делятся какими-то своими наблюдениями и так далее. Так что вот таким образом я была тоже туда занесена, как одна из тех, которая получила, собственно, вот это вот право на такой род деятельности. Так что вот, это действительно интересно, но вы вот пишете только про интровертов и экстравертов, а на самом деле все гораздо более широко и так далее. Но с другой стороны, я вот читаю про то, что вы написали, и у вас прекрасно вы все очертили, вы как бы разобрались, кто вам нужен, кто вам не нужен. Вы, так сказать, понимаете, как вам удобнее, как вам комфортно, как вам удобно. И вы написали, что с друзьями вы встречаетесь где-то раз в полгода примерно, чтобы уделить им время. Мне только не очень понятно, потому что вы написали, что я встречаюсь с ближним кругом больше по той причине, чтобы не потерять их. И дальше вы пишете, не то, чтобы мне с ними было неинтересно, просто как бы есть долг уделить им время, и я это делаю. Вы знаете, вот у меня тут вопрос возникает. Потому что когда есть долг уделить время, это одно. А когда неинтересно, то это, понимаете, все-таки несколько другое. Так вот, вам-то что, долг все-таки? Или у вас вообще нет как бы желания с ними пообщаться даже раз в полгода, встретиться, поговорить там как-то, может быть, реже, я не знаю. Просто вот тут как-то странно. Не то, чтобы мне было с ними неинтересно, а как бы есть долг уделить им время? Мне кажется, как-то тут у вас какая-то неувязка в какой-то степени. Для меня, по крайней мере, так мне представляется. Ну, это ваше, как бы, понятное дело, что это вы для себя вот такой режим как бы установили, и вам так, видимо, комфортно и так далее. Так что вот, но в любом случае, вот интроверт прекрасно, на ваш вопрос как ответ положительный, прекрасно может ужиться интроверт, могут ужиться интроверты и экстраверты, мы об этом уже говорили, причем я уверена, что отвечали мы вам же, может быть, вы по-другому подписывались, может быть, так же, но отвечали мы точно вам же. Вот. И вот проблема только в том, есть ли такое взаимное уважение, есть ли желание быть вместе. Вот если все это есть, тогда проблем нет с этим никаких. Потому что если есть это уважение, то люди, они как-то подстраиваются друг к другу и учитывают интересы друг друга, и экстраверт не навязывает как бы себя и свои какие-то такие вот устремления, да, дает интроверту жить вот так, как ему комфортно, а интроверт, тем не менее, иногда преодолевает себя и тоже как бы вот может и гостей принять, или пойти в гости, даже если это ему будет не так просто, но тем не менее он тоже может это сделать. Другое дело, что, ну, я вам могу просто по себе сказать, потому что я все-таки вот пока еще чуть-чуть больше интроверт, чем экстраверт. Разница небольшая у меня как раз, я приближаюсь к этой самой золотой середине, но тем не менее чуть-чуть больше я интроверт. И я могу сказать, что вот всегда, когда я была в каких-то гостях и так далее, В итоге я через какое-то время вот такого активного какого-то времяпрепровождения, ну, когда я была еще молода, так достаточно, да, я как-то вот всегда находила какой-то уголок, где можно было полистать книги, там какие-то вот интересные альбомы какие-то, и с удовольствием этим занималась. Мне было очень комфортно и хорошо. Вот. Но, понятное дело, когда я уже стала мамой, то тут уже стало не до того, чтобы вот куда-то там уединиться, а потому что дети, и, в общем, тут как-то все... Ну, тут все меняется, тут все по-другому. Вы пока еще не стали папой, и поэтому у вас пока другая ситуация. Это я просто говорю к тому, что, понимаете, и интроверт тоже, он вполне может и пойти в гости, и побыть в компании. Другое дело, что, может быть, просто пораньше уйти из этой компании. Ну, всегда можно извиниться и пойти, да, пораньше уехать. Так что тут проблем нет никаких. Вы сами себе... хозяин, сами как бы руководите, регулируете свое время, свои отношения. Поэтому я так думаю, что с этим, в общем, проблем никаких быть не должно. Но это вот так я вижу, я так вот вам говорю об этом. Но я не знаю, как вы, какое решение примете вы. Может быть, вы решите, что вам вообще это не надо. Никакие гости, никакую, ничего. Итак, что нам написала Лера? Давайте посмотрим. Наталья Аркадьевна. Я много раз, наверное, уже высказывала слова благодарности за передачи и за блог, что вы ведете. В четверг говорили про измену. Я точно не помню. Может, разговор был во второй передаче про прощение. Но позвольте, не дожидаясь четверга, задать вопрос. Вы написали в блоге. И дальше идет цитата. Ну, как я, да, цитата идет. Вот что, значит, цитирует Лера. «Если мы посмотрим каждый на себя, найдется ли среди нас такой человек, кто был бы совершенно чист и не повинен ни в одном грехе?» А, это вопрос. «Если мы посмотрим каждый на себя, найдется ли среди нас такой человек, кто был бы совершенно чист и не повинен ни в одном грехе?» Сама Ева... никогда ни в чем не согрешила. Я напомню, Ева – это как раз та женщина, которая написала нам, та жена, которая написала нам о том, что она подозревает, что ее муж ей изменяет, но у нее нет никаких доказательств. И она, когда спрашивала мужа, муж, конечно же, стал отпираться, говорить, что он ей не изменял, но она ему не верит, потому что он ее часто обманывал. Это просто вот такая была ситуация, да, и вот мы об этом говорили. Так вот, Лера пишет, сама Ева никогда ни в чем не согрешила. А если спросить... Так, это не Лера пишет, это я написала в блоге. Она пишет, вы написали в блоге. Если мы посмотрим каждый на себя, найдется ли среди нас такой человек, кто был бы совершенно чист и не повинен ни в одном грехе? Сама Ева никогда ни в чем не согрешила. А если спросить мужа, что скажет он? Самое время вспомнить притчу Иисуса Христа о том, что нужно сначала убрать бревно из собственного глаза, а уже потом думать о сучке или соринке в глазах других людей. Я не хочу обвинять в чем-либо Еву, я очень сочувствую ей, ей тяжело, больно, она страдает. Но все же Господь помогает нам проявлять милосердие к другим людям и прощать их, даже если они сильно погрешили против нас. На этом цитата заканчивается. И дальше вот пишет как раз Лера. С этим трудно спорить, но все же не получается так, что мы потакаем грехам, вроде оправдываем тех, кто грешит, обвиняем же тех, против кого грешат. Думаю, с этим трудно согласиться, вызывает протест. То есть, как я поняла, Лера, вас несколько смущает или, может быть, вызывает такой какой-то внутренний протест, недовольство. То, что я написала, что если мы каждый на себя посмотрим, да, что если среди нас такой человек, то был бы безгрешен, по сути дела. И как бы я задаю вопрос вот этой жене, Еве. Она никогда ни в чем не согрешила. А что думает об этом муж? Вот всем ли он доволен, этот муж, да? Что скажет он? И я напомнила притчу Иисуса Христа вот про бревно, про вот эту вот соринку или про сучок. И потом, значит, написала, что я не хочу обвинять Еву ни в чем. Ей действительно очень больно, очень тяжело и так далее. И я действительно ей сочувствую. И дальше я пишу, что все-таки Господь помогает нам проявлять милосердие к другим людям и прощать их, даже если они сильно погрешили против нас. Так вот, недовольство, протест у Леры вызывает то, что я говорю о том, что обратить внимание на себя, да, призываю, вот в том числе и Еву тоже, с этой стороны посмотреть. Ну вот Ирина написала, что нам может поставить музыкальную паузу. Давай, Ирин, поставь.
Unforgettable. That's what you are.
Unforgettable. Though near or far,
like a song of love that clings to me, how the thought of you does things to me never before has someone been more.
Unforgettable in every way.
And forevermore.
And forevermore.
That's how you'll stay.
That's how you'll stay.
That's why, darling, it's incredible. Someone so unforgettable thinks that I am unforgettable too.
Ой, спасибо тебе, Ирина, за эту песню. Я обожаю этого певца. Это Nat King Cole. Но ее исполняют отец и дочь. Причем, я так понимаю, что, я не знаю, может быть, когда еще был жив отец, а дочь была достаточно маленькая, они уже исполнили эту песню. Но те записи, которые я видела, это отец уже был с Богом, да, и он просто был на экране, как он исполнял в свое время. А Натали Кол, его дочь, да, она была на сцене. И вот таким образом состоялся этот дуэт. Просто удивительный дуэт, потрясающий совершенно. Вот. А песня сама называется «Незабываемый». И поется в ней о том, что бывают такие в жизни встречи, и встречается порой такой человек, который производит на тебя такое впечатление, он такой удивительный, такой потрясающий для тебя, вот этот человек, и вот все его проявления, что ты просто не можешь его забыть. Это вот такая встреча знаковая какая-то, значимая для тебя, что не какого-то же, какой-то жест, может быть, слова его, поворот головы, ну вот, понимаете, вот все вместе, да, и что когда вдруг получается так, что и ты для этого человека, который вот для тебя, вот он такой потрясающий, и вдруг оказывается, что он смотрит на тебя точно так же, это очень трудно в это поверить, трудно себе это представить, потому что ты смотрел на него как на такую звезду, восхищался, и вдруг этот человек видит в тебе тоже такую же звезду, понимаете, на которую он смотрит с обожанием, с восхищением и очень ценит ее. И вот когда такой, конечно, когда такая встреча происходит, самое главное, когда люди это видят, когда они это ценят, это замечательно. И это, конечно же, надо холить, нежить или леять, и нужно дорожить этим очень. У меня такое ощущение, что мы как-то забываем об этом. И мы как-то очень мало, очень быстро перестаем ценить друг друга, перестаем ценить тот дар, который мы получаем, когда человек нас любит. Вот, к сожалению, очень часто получается так. Ну хорошо, вот еще Лера прислала сообщение в дополнение. Она пишет: «Вы поймите меня правильно, я не против прощения, я за. Но когда мы жертве говорим «смотри за собой», считаю это неправильным. За вами такого не замечалось. И вдруг в этот раз мне это непонятно, простите». Я сейчас постараюсь как-то это объяснить, в чем тут может быть дело. О чем я, собственно, хотела сказать, да, когда я вот это написала. Сейчас я вернусь к тому сообщению, которое... Я просто, чтобы прочитать новое сообщение от Леры, я то, конечно же, пришлось закрыть. Значит, я писала о том, чтобы посмотреть на себя, да, чтобы вспомнить притчу Иисуса Христа. И вот, а что думает муж, вот как он бы посмотрел и так далее. Дело в том, что Ева тогда писала, понимаете, я же отвечала конкретному человеку, да, на его очень конкретную ситуацию. И вы пишете, что не получается ли так, что мы потакаем грехам, вроде оправдываем тех, кто грешит, обвиняем тех, против кого грешат. Ситуация Евы. Она подозревает мужа в измене. У нее нет доказательств никаких. А подозрение есть. Она говорила об этом мужу, обвиняла его в том, что он ее, значит, ей изменяет, муж отрицает. И тут как раз она и говорит, что она ему не верит, потому что он уже до этого обманывал. И обманывал не раз. И поэтому она не может ему верить. И когда я тогда ей отвечала, вот в четверг, да, и говорила, я говорила, что какая-то ситуация очень странная получается, потому что, ну давайте просто реально посмотрим на эту ситуацию, поставим себя. Попробуем, давайте поставить себя в положение человека, который, да, вполне возможно, когда-то он, ну, говорил какую-то неправду. Может быть, как-то объясняет даже для себя, почему он это говорил. Знаете, как иногда говорят так, что, ну, есть такое, и даже считаю, что это библейское выражение, на самом деле ничего подобного, что есть такая ложь во спасение. И вот вроде ради того, чтобы как-то сохранить какой-то мир, может быть, чтобы не устраивать какой-то скандал и так далее, может быть, поберечь чьи-то нервы и так далее, лучше сказать неправду, лучше там как-то вот что-то выдумать, наврать и так далее. Очень может быть, что что-то такое этот супруг тоже говорил там когда-то. Какие у него были побуждения к этому, мы с вами не знаем и не узнаем, да? И, может быть, даже сама Ева тоже их не знает. Почему вот он каждый раз вот что-то такое, когда он лгал, по какой причине он это делал? Но вот сейчас конкретная ситуация. У нее есть подозрения, нет никаких доказательств. Хотя наверняка, если подозрения появились, наверное, она как-то стала следить, наблюдать, может быть, там в телефоне там что-то такое смотреть, какие-нибудь там смс-сообщения, может быть, электронную почту стала проверять, как это периодически вот нам сообщают, какие-то такие странные вещи люди делают, да. Но, тем не менее, вот никаких доказательств она не нашла. У нее вот этого ничего не подтвердилось. А в связи с тем, что когда-то он обманывал, вот ее подозрения, они не рассеиваются, они есть. И на этом основании, значит, она его обвиняет и думает уже о разводе. Но развод, так сказать, для нее, ей трудно, потому что ребенок у них маленький. У них родился ребенок, ему где-то около 2 месяцев. И малыш совсем, она не хочет, чтобы ребенок остался без отца, с одной стороны. С другой стороны, она пишет о том, что и жить тоже вот так вот с человеком, который будет изменять, которому, так сказать, нет дела до нее и до ребенка, ну, если он изменяет, она тоже как бы не готова жить вот в таком обмане, в такой лжи. Она тоже не готова. И ситуация какая вообще получается? Понимаете, разводиться, потому что есть подозрения бездоказательные, нет никаких фактов, но подозрения какие-то появились. И на этом основании разводиться, ну, согласитесь, это странно, да? Говорит, что жить в обмане, потому что вот он там обманывает. Ну, тоже как-то понимать, что значит жить в обмане. Но были какие-то обманы с его стороны. Но, так сказать, вы же жили, да? Что сейчас? Что изменилось? Только то, что сейчас подозрения насчет измены появились, да? И это как бы изменило в корне все. Странная ситуация. И если оказаться, вот не приведи Господь, в положении такого человека, это может быть муж, которого подозревает в измене жена. Это может быть жена, которую точно так же подозревает в измене муж. И он, подозревая, он предполагает, он всегда во всех каких-то случаях, вот во всех ее проявлениях, он видит что-то такое, понимаете, какие-то намеки, какие-то зацепки для подтверждения своих подозрений. Начинает как бы любое слово интерпретировать именно вот с этой стороны. А ведь на самом деле, просто сами себе вот подумайте, это вполне реально может быть. Потому что вот если человек такой ревнивец, понимаете, он во всем может видеть какие-то такие вот намеки, что-то такое подтверждающее вот эту его ревность. Вот она, допустим, куда-то собирается, и вот она как-то оделась там, да? Сразу куда ты собралась? А в магазин ли ты собралась? Если ты к подругам, а к подругам ли ты собралась? Если к родным, то, понимаете? И вот это вот все, и это начинается какой-то тотальный контроль, чуть ли не слежка какая-то начинается, начинаются проверки какие-то совершенно дурацкие. Это жить вот в этой атмосфере просто ужасно на самом деле, очень тяжело. И сама вот эта ситуация, ну, представьте себе, вы пошли с таким человеком, извините, вы с таким человеком, допустим, оказались в компании друзей, где люди давно друг друга знают, может быть, пошли вместе, там кто-то вас пригласил, какая-то годовщина и так далее, вот вы оказались где-нибудь там в кафе, в ресторане, люди танцуют, ну, в такое застолье какое-то, да, и вас приглашают танцевать, если, ну, там, женщина, там, иногда женщина, мужчин приглашают танцевать, там, да, вытаскивают. И вот сидит этот ревнивый супруг или супруга и пожирает вас глазами, потому что если вы пошли, вы уже виноваты, да? А не стоит ли за этим что-то? Если вы отказываетесь, опасаясь, что вас начнут ревновать, это тоже объект для подозрений. Вот, она или он отказывается, почему? Чтобы себя не выдать. Я просто знаю вот такие вещи и наблюдала их. и просто и мне так доводилось оказаться вот в таком положении. И я могу сказать, что это очень неприятная ситуация. Получается, что ты, понимаете, вот человек ни в чем не виноват, вообще никаких мыслей нет, да? Но в силу того, что уже как бы не раз какие-то были скандалы, какие-то были претензии, замечания и так далее, то есть человек вынужден уже все время думать об этом, предполагать такую возможность и стараться этого избежать. И тут получается обратная ситуация. Чем больше он старается не дать повода, тем больше человек начинает подозревать, понимаете? Он как бы тоже чувствует, что вот этот человек, он старается как бы вот избежать всевозможных поводов. И у него уже вот это старание вызывает подозрение. Поэтому если человек вот так нацелен на вот эту ревность, да, на такую, очень сложно, и не приведи Господь, оказаться вот в такой ситуации, когда, так сказать, тебя подозревают в том, о чем ты даже не думаешь. В конце концов, ты начнешь думать, ну, с другой стороны, ты начнешь думать, как бы уйти от этих подозрений, как бы не дать малейшего даже повода, и чем больше ты будешь стараться, тем больше к тебе будет, вот как ни парадоксально это. Иногда, редко, но бывает так, что как бы человек успокаивается, что вроде вот ты не даешь поводов, но если человек такой ревнивец, то у него реакция как раз порой бывает обратная. Он считает так, что если, так сказать, ты не виновен, то чего ты стараешься как бы избежать каких-то вот таких вот странных, ты вроде стараешься там, так сказать, куда-то в стороночку зажаться или там, так сказать, за него хватаешься, побежим поскорее, так сказать, давай танцевать с тобой, да, чтобы никто бы вдруг не пригласил. Это потому что это не совсем естественно выглядит, понимаете? И уже это вызывает подозрение. Это на самом деле так, это очень неприятно, это очень тяжело. Поэтому, понимаете, вот здесь я, собственно, об этом еще и хотела Еве сказать. Ну, как бы, может быть, показать ей еще вот эту сторону, что вот эта ее ревность безосновательная на данный момент, потому что у нее, еще раз, у нее нет никаких доказательств этого. Измены этой, доказательств нет. Но чем больше она будет обвинять, и чем больше она будет сама сосредотачиваться на вот этих мыслях, она как бы, понимаете, она как бы сама себе этим роет яму. Сама себя загоняет в тупик, к сожалению большому. И она сама себя ставит вот перед этой дилеммой разводиться или вот так вот жить во лжи. Хотя на самом деле, может быть, никакой нет измены, и какой-то такой прям совершенно глобальной лжи тоже нет. И я, чтобы Еве как-то немножко тоже вот переключить ее внимание, просто предложила посмотреть на себя. А как бы муж, что бы муж сказал о ней? Так ли она идеальна, так ли она совершенна? Она в нем видит вот какие-то, у нее есть претензии. А у него есть претензии? Очень может быть, что он скажет, что с ней вообще невозможно просто находиться рядом, потому что она просто ест и ест, грызет меня. Уже загрызла совсем своими выдумками, своей какой-то патологической ревностью, своими претензиями. И да, я как-то вроде вот то, что называют обманом, а я просто пытаюсь как-то, ну, как бы, может быть, даже не дать ей повода. И где-то, вот, понимаете, вроде вот человек что-то такое как-то пытается объяснить так, чтобы она не заревновала опять. Такое может быть. А она считает это таким вот враньем, таким обманом. Но если вот есть такая тенденция к такому контролю, то очень часто человек начинает что-то придумывать, чтобы как бы не создать каких-то подозрений относительно себя и запутывается в этом. Понимаете, вот и обман этот раскрывается, потом становится известным. Это только усиливает подозрение. Ну вот такая какая-то, знаете, вот такая как ловушка, что ли, да, которая вот замкнутый круг такой, к сожалению. И иногда вот семейные пары вот по этому кругу ходят, ходят, ходят и ходят. И очень бы хотелось, чтобы, ну, смотрите, я не могу говорить с мужем Евы, потому что обратилась сама Ева, да. Поэтому я говорю самой Еве. Я ей отвечаю на ее ситуацию. Она стоит перед этим вопросом. И я просто предлагаю ей посмотреть чуть-чуть извне вот этой самой ситуации. Как бы выйти за круг и посмотреть чуть-чуть со стороны, насколько идеальна сама она. Потому что сейчас она поставила себя в позицию такого вот безгрешного человека, который может оценивать и судить другого человека абсолютно, выведя себя за этот круг. А мы не имеем права выводить себя за круг, потому что мы вот в этой ситуации находимся. Так ли мы безгрешны, находясь в какой-то ситуации? Все ли мы делаем идеально? Все ли наши мысли кристально честны и чисты? И когда мы обвиняем другого в том, чего, возможно, вполне он не делал, не имея доказательств, не становимся ли мы клеветниками в таком случае? Понимаете? Вот это тоже такой очень важный момент. Но, по-моему, у меня там еще было что-то такое. Давайте мы посмотрим с вами. Ну, откройся же, что ж такое-то? Я не поняла. Ой, что-то никак мне не открывается. А там у меня точно было какое-то сообщение. Так вот, открылось наконец. Сообщение от Фёдора. У нас уже время почти закончилось. Но Фёдор пишет, что он хочет заступиться за того мужа, на которого жаловалась жена. Может, и вообще за мужей. Мне есть что сказать той женщине, которая возмущается, что муж ее обманывает. Я бы подумал, зачем он обманывает? Зачем ему вранье? Может, если он будет говорить правду, вообще кошмар начнется? Знаете, есть люди, кто всегда из пустяка готов устроить скандал. Может, муж потому и обманывает по мелочам даже. И еще... Вы правильно говорите, мы легко осуждаем других и цепляемся к их недостаткам и слабым местам. А сами безгрешны, что ли? Господь не ради нас приходил. Муж в восторге от своей жены. У него нет замечаний. Честно сказать что-то, я сомневаюсь. Я по своему опыту скажу. У каждого есть недостатки. Мне ложь не по душе. Но может, бывает ситуация, когда она наименьшее зло, спрашивает Фёдор. Ну, Фёдор, мы, конечно, можем про ложь поговорить, но уже в следующей передаче. А сейчас, дорогие друзья, я должна с вами попрощаться, поблагодарить Ирину, поблагодарить всех вас и попросить Господа благословить всех вас, дорогие друзья, благословить Еву, благословить вообще всех, у кого возникают какие-то такие проблемы или разные проблемы, чтобы мы с вами могли в свете Слова Божия как-то лучше понять, что с нами происходит. Посмотреть не только на других людей, с кем нам бывает сложно, но и на самих себя. И, конечно же, до встречи завтра.